Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Для этого отдела нашей трехгодичной серии место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей». Дорогие радиослушательницы, сегодня наша третья беседа о смерти. Мы уже сказали, что в процессе перехода из этой жизни в будущую умирающий проходит через 5 явных стадий. Первая стадия — это отрицание происходящего. Нет, не может быть, что это происходит со мною. Вторая стадия — раздражение и гнев. Отрицание помогло пережить первый удар, от которого у нас захватило дух. Но вот мы видим реальность происходящего, и наше «нет» не может быть становится «да, это так», и мы возмущаемся, будь то с нами или с нашими близкими. Женщина, трудами которой мы пользуемся для этих бесед, рассказывает о смерти своей матери. Мать умирала от рака груди. Период отрицания был уже позади, операция помогла только временно, и рак возвратился. Отрицать было просто невозможно, и она начала возмущаться. «Почему я? Почему как раз тогда, когда мое служение было таким успешным? Господь хочет вырвать меня из жизни и забрать к себе как раз в такое время? Почему?» В таком настроении нашла ее дочь однажды, но оно не длилось долго. Господь утешил ее такими словами. «Ты думаешь, что занята здесь? Подожди, пока придешь туда». Виктор Гюго писал: «Моя жизнь не кончена, я начну свой труд с приходом утра». Господь не удивляется, когда мы проявляем эти чисто человеческие вспышки гнева. Он понимает наше возмущение. Не он ли воскликнул на кресте: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Он пережил агонию смерти и оставленности, и мы переживаем ее, когда умираем сами или смотрим, как умирают наши близкие. Для чего? Вопрос Христа на кресте так знаком нам. О, если бы мы только понимали всегда и сразу, для чего и почему Бог допускает в нашей жизни то или другое. Хотелось бы иметь блестящие, исчерпывающие ответы на вопросы жизни и смерти, но я не имею их, и никто другой не имеет. Есть в жизни многое, что крайне сложно, противоречиво и непонятно, но мы должны жить и верить. Бог хочет, чтобы мы во всем доверяли Ему. Мы не понимаем электричество, но мы пользуемся им и полагаемся на его свойства. Эдисон сам не понимал электричество, он только открыл его. То же самое электричество, которое помогает нам варить, освещать и греть, убивает каждый день сотни людей в мире. Нам отвратительна эта непоследовательность, это противоречие, но мы ничего не можем сделать, мы должны дальше жить с этой силой и пользоваться ею. Мы не знаем, почему наши близкие умирают так или иначе. И мы возмущаемся, когда смерть приходит слишком уродливым и болезненным образом. Но это естественный рефлекс, и мы должны держаться Бога верою и терпением в ожидании ответов. Иногда наша вера сильна, и присутствие Божие сияет, как украшенная на площади города елка, явно и ярко. А иногда огни гаснут, и мы ничего не видим. Но и тогда нельзя оставлять надежды и веры. Христос терпел до конца. Он висел на кресте, умирая с самой ужасной, самой болезненной, медленной, какую только можно выдумать, смертью. Но он умирал с большим достоинством, даже величием. Когда его вывихнутые суставы и растянутые сухожилия причиняли ему невыразимую боль и жар, и жажда истомила до предела, он увидел у креста свою мать и заботливо передал ее опеке Иоанна. Господь был возмущен и не скрывал этого, но его возмущение не длилось долго. Он ласково заботился о других в самые ужасные моменты умирания. Такая любовь скрашивает самые уродливые моменты человеческой истории. Однажды на похоронном собрании у края Великого каньона, над которым погибли несколько человек в ужасном столкновении двух самолетов, молодой родственник одного из погибших возмущенно воскликнул: «Где был Бог, когда это случилось?» Пастор, который вел это собрание, спросил присутствующих: «Вы все слышали вопрос этого человека? Я отвечу вам на него. Он был там же, где он был, когда его единородного сына прибили ко кресту». Возможно, что здесь, на земле, мы никогда не узнаем, почему и от чего и для чего смерть приходит тем или иным образом. И, возможно, что мы так и не справимся со своим возмущением. Но мы не должны забывать, что Бог руководит всем, и придет время, когда смерти не будет. Веря в Бога и доверяя Ему, мы можем продолжать жить, идти дальше, дышать и надеяться на вечную жизнь со Христом. Третья стадия умирания — торговля или пререкание. «Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня», — говорит псалмопевец в 38-м псалме в 14 стихе. Мы возвратимся к умирающей от рака матери женщины материалом, которым мы пользуемся для этих бесед. Вот что пишет она. «К Рождеству мать почти не вставала с дивана, на котором лежала весь день, из которого вставала только к ужину, чтобы сесть у общего стола. Она постоянно пребывала в молитве, и Бог был очень близким ей все это время. Я пришла посетить ее и сразу же по лицу увидела, что она пережила какую-то необычайную встречу с Богом. Первое, что она сказала, было: «Милая, я попросила Бога исцелить меня и подарить мне еще 15 лет жизни. Я знаю, что Он хочет, чтобы я была здоровой, и я положилась на Него, прося полного исцеления». Я не верила своим ушам. Она выторговала себе у Бога 15 лет, то есть думала, что выторговала. И от одного этого у нее было повышенное настроение, бодрый голос и уверенность, что все теперь будет хорошо. Обычно при таких сделках с Богом умирающий дает разные обещания, сам ставит себе срок жизни и решительно отказывается просить больше, если просимое продление будет дано. Мать, будучи живой, сильной христианкой, имела все эти три элемента в своей сделке с Богом. Она напомнила ему, что служила ему всю свою жизнь, и что будет усердно продолжать, как только ее здоровье будет восстановлено. Затем она попросила себе 15 лет и ни момента больше, потому что Бог обещал нам 70 лет жизни, а ей было немногим больше 50. И, наконец, она сказала ему, что охотно умрет через 15 лет, без пререканий, потому что к тому времени выйдет замуж ее младшая дочь и женится единственный сын. Она ободрилась духом и начала делать планы на будущее. Даже эта стадия в ее болезни была ей на пользу. Она помогла ей приблизиться к Богу, довериться Ему больше и провести подаренное ей от Него время, хотя и не 15 лет, в самом близком и сладком общении с Ним. Люди давали ей разные советы, предлагали всевозможные лечения, но она ничего не принимала. Она полностью положилась на своего Господа и ждала, что будет, с верой и надеждой. Самое хуже, что верующие могут сделать в такое время, это обвинять брата или сестру в том, что они за что-то наказаны. Чрезвычайные болезни не всегда являются наказанием за чрезвычайные грехи. Иногда они являются испытанием и методом проявления особенной благодати Божией. В сделках с Богом больной не всегда получает утвердительный ответ. Иногда ответ отрицательный. Но так или иначе, Бог близок, и Его ответ правильный, как для самого умирающего, так и для его близких. У одной матери умирал 15-летний сын. У него был рак, и врачи ничего не могли сделать. В самом начале болезни она просила Бога исцелить его, но получила отрицательный ответ. Она не помнила точно, каким образом, но Бог ответил ей «нет». Она начала молиться о том, чтобы сын меньше страдал, чтобы его отношения с Богом улучшились, и чтобы его свидетельство перед врачами и сестрами милосердия в больнице было ярким и плодотворным. Она увидела, как Бог ответил на все ее просьбы. По всем пунктам от него пришло явное и определенное «да». Она совершенно успокоилась, и вся семья тоже спокойно положилась на Господа в отношении окончательного исхода дела. Они перестали просить Бога об исцелении, но постепенно до их слуха начала доходить критика других верующих, что они, мол, не имеют достаточно веры, чтобы просить исцеления и так далее. Все пришло к высшей точке, когда пастор и диаконы пришли к ним для того, чтобы молиться об исцелении умирающего от рака мальчика. Он уже смирился со своей болезнью и смертью и ожидал встречи с Господом на небесах. Мать просила, чтобы они молились только об этом, то есть о том, чтобы его переход был мирным и, насколько возможно, безболезненным. Они настояли на своем и молились об исцелении. Исцеления не было, и, как ни странно, никто из них не пришел посетить этот дом после этого, никто даже не приходил больше в больницу, когда мальчик умирал там. мы, христиане, не всегда знаем, каковы у Бога планы относительно того или другого из нас, и часто проходим мимо Его чудес, которые со всех сторон окружают нас. Когда Иисус ходил по земле, Он исцелял больных, а Лазаря даже воскресил из мертвых. Но всех ли исцелял Он? Всех ли воскрешал? Почему Он не сделал этого? Потому ли, что хотел наказать их за грех? Ничего подобного. Бог допускает страдания, но Он не получает наслаждения от наших страданий. Страдание имеет глубочайший смысл, и в каждой жизни свое особенное значение. Смерть должна быть для христианина победным кличем, прославлением Бога сквозь слезы и боль, а не недопониманием Его воли и нежеланием исцелить. Помолимся. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя за мудрые слова, напоминание о том, что Тебе не угодны ни наши страдания, ни наша смерть, ни то, ни другое не причиняет Тебе удовольствия, Господи. Но Ты допускаешь все это для нашего испытания, поскольку смерть уже с нами из-за нашего грехопадения. Господи, мы благодарим Тебя за слово утешения, которое мы только что услышали. Помоги нам, Господи, понимать Твои испытания, понимать страдания, которые Ты посылаешь, и не вмешиваться, когда мы не вполне понимаем, почему брат или сестра страдают, но оставить все это для Тебя, разрешение этого вопроса в Твоих руках. Мы славим, благодарим Тебя, Господи, за то, что мы дети Твои, и за то, что мы можем приходить к Тебе за мудростью во всех случаях нашей жизни. Во имя Христа мы благодарим и славим Тебя за это. Аминь.